Мы стояли на платформе железнодорожного вокзала, Казанского вокзала. Рядом с нами никого не было. Люди чувствуют, когда поблизости открывается портал и непроизвольно отходят в сторону. Но вот вокруг царило столпотворение, которое даже в Москве можно застать только летом и на вокзале. Люди шли к электричкам, люди сходили с поездов и волокли багаж, люди покуривали у табло в ожидании, пока объявят их поезд, люди пили пиво и лимонад, ели чудовищные вокзальные пирожки и не менее подозрительную шаурму. Наверное, не меньше 2-3 тысяч человек сейчас находилось в радиусе 100 метров. Я посмотрел на призрачный компас, стрелка лениво вращалась. «Срочно требуется Золушка», — сказал Гессер, озираясь. «Надо найти маковое зернышко в мешке проса». Один за другим рядом с нами появлялись инквизиторы. Лицо Эдгара, уже собравшегося и приготовившегося к жестокой схватке, стало растерянным. «Он пытается скрыться», — сказал Завулон. «Прекрасно, прекрасно». Но и его лицо особой радости не выражало. К нашей группе приблизилась какая-то заполошенная женщина с полосатыми клеенчатыми сумками на тележке. На потном красном лице была написана решимость, доступная лишь русской женщине, работающей челноком и кормящей мужа Охламона и 3-4 детей. «Ульяновские не объявляли, нет?» — поинтересовалась она. Светлана на миг закрыла глаза и ответила: «Подадут на первый путь через 6 минут, отправятся с опозданием на 3 минуты». «Спасибо». Ничуть не удивившись точности ответа, женщина двинулась к первой платформе. «Все это очень мило, Светлана», — пробормотал Гессер. «А какие предположения есть по поводу поиска книги?» Светлана только развела руками. Кафе было уютным и чистым настолько, насколько может быть уютно и чисто в привокзальном кафе. Может быть, потому что располагалось оно странно, в подвальном этаже рядом с камерами хранения. Многочисленные вокзальные бомжи сюда не совались, видимо, были отучены владельцами. Немолодая русская тетка стояла за прилавком, а еду таскали из кухни молчаливые и вежливые кавказцы. Странное место. Я взял себе и Светлане сухого вина из 3-литрового пакета, на удивление дешевого и еще к большему удивлению приличного, вернулся к угловому столику, где мы сидели. «По-прежнему здесь», — сказала Светлана, кивая на записку Арины. Стрелка в компасе лениво вращалась. «Возможно, книгу спрятали в камере хранения?» — предположил я. Светлана отпила вина, кивнула, то ли соглашаясь с догадкой, то ли примиряясь с краснодарским мерло. «Тебя что-то смущает?» — осторожно спросил я. «Почему вокзал?» — вопросом ответила Светлана. «Уехать? Скрыться? Похититель должен был догадаться о погоне. Аэропорт, самолет, любой». Отпивая маленькими глотками вино, лаконично ответила Светлана. Я развел руками. Это и впрямь было странным. Иной предатель, кем бы он ни был, захватив фуаран, мог либо попытаться затаиться, либо броситься в бега. Он выбрал второй вариант. Но почему поезд? В 21 веке поезд как средство бегства? «Вдруг он боится летать», — предположила Светлана. Я только фыркнул. Конечно, при авиакатастрофе даже у иного немного шансов выжить. Но просмотреть линии вероятности на 3-4 часа вперед, выяснить, не грозит ли самолету катастрофа, способен даже самый слабенький иной. А убийца ведь и слава слабым не был. «Ему нужно туда, куда не летают самолеты», — предположил я. «По крайней мере, можно улететь из Москвы подальше от погони». «Нет», — с удовольствием поправил я Светлану, — «это ничего не даст. Мы бы определили примерно его местонахождение, поняли, на каком самолете улетел похититель, допросили бы пассажиров, сняли данные с камер наблюдения в аэропорту и выяснили его личность. Потом Гессер или Завулон открыл бы портал, Да куда бы он ни делся, туда бы и открыли. И все вернулось бы к нынешней ситуации. Вот только мы бы знали врага в лицо».
Светлана кивнула. Посмотрела на часы, покачала головой. На миг прикрыла глаза, спокойно улыбнулась.
«Значит, с Надюшкой все в порядке».
«А зачем ему вообще убегать?» – задумчиво сказала Светлана. «Вряд ли совершение ритуала, описанного в Фуаране, требует много времени. Ведь колдунья превратила в иных большое количество слуг, когда ее атаковали. Убийце куда проще было воспользоваться книгой, стать великим, самым великим. А дальше либо вступить с нами в схватку, либо уничтожить Фуаран и затаиться. Если он станет сильнее нас, мы его просто не сможем разоблачить».
«Может быть, он и стал сильнее нас», — заметил я. «Раз уж Гессер повел речь об инициации Нади...»
Светлана кивнула. «Невеселая перспектива. Вдруг Фуараном воспользовался сам Эдгар, а теперь ломает комедию, изображает поиски. С Святиславом у него были сложные отношения. Он сам себе на уме. Захотел стать сильнейшим в мире иным?»
«Но тогда зачем ему книга?» — воскликнул я. «Оставил бы ее на месте, и все. Мы бы даже не поняли, что Вятислав был убит. Списали бы все на защитные заклинания, которые вампир не заметил».
«А это мысль», — согласилась Светлана.
«Нет, убийце нужна была не сила. Или не только сила. Ему еще нужна и книга».
Я вдруг вспомнил Семена. Кивнул. «Есть кто-то, кого убийца хочет сделать иным. Он понимал, что воспользоваться книгой ему не дадут, поэтому убил Вятислава. Сейчас неважно, как именно. Провел ритуал и стал очень сильным иным. Спрятал книгу где-то здесь, на вокзале, и теперь надеется ее вывести».
Светлана протянула мне руку, и мы обменялись над столом торжественным рукопожатием.
«Вот только как вывести?» — уточнила Светлана. «Здесь и сейчас два самых сильных мага Москвы».
«Три», — поправил я.
Светлана поморщилась и сказала: «Тогда уже четыре. Костев все-таки высший».
«Сопляк он, хоть и высший», — пробормотал я.
Как-то в голове у меня не укладывалось, что парень за несколько лет убил десяток человек. А еще противнее было то, что это мы давали лицензии. Светлана поняла, о чем я думаю, погладила меня по ладони, тихо сказала: «Не переживай. Он не мог пойти против своей природы. Что ты мог сделать? Разве что убить его».
Я кивнул.
Естественно, не мог. Но не хотел в этом признаться даже себе.